по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Вторник сегодня, 30 апреля. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Я уже перекидываюсь в майские праздники, потому что на самом деле у нас действительно остался один день, потом несколько выходных сразу. Среда, четверг, пятница, это если вы слушаете нас в прямом эфире. Что будет в это время? Значит, у нас в эфире будут повторы для тех, кто слушает нас в потоке, только в потоке, через сайт theos.fm или через приложение Theos. Будут повторы наших первых передач, то есть то, с чего мы начинали уже вот несколько лет назад, это было в апреле 2017 года. Почему будут они? Ну, потому что вопросы, которые там обсуждались, задаются снова и снова. И это такие базовые передачи нашего цикла «По страницам Библии». Оттуда у нас все начиналось, и там мы закладывали основу. Поэтому их послушаем. Но для тех, кто смотрит и слушает нас в сети, слушает нас в интернете, сейчас самый момент, самое лучшее время для того, чтобы подписаться на наши страницы, наши группы в ВК и Facebook. Группы называются «По страницам Библии». И в ВК есть и другие группы «По страницам Библии». Нашу вы найдете легко. У нее на аватарке три буквы «ПСБ», белые буквы на фоне такого красного, ярко-красного кружка. Так вот, почему есть смысл подписаться? Потому что в эти дни у нас запланированы публикации. Среда, четверг, пятница будут эти публикации. Как обычно на празднике, мы будем публиковать ресурсы, которые полезны для тех, кто хочет изучать Священное Писание и делать это самостоятельно. Я вам скажу об одной из этих публикаций. Это вот то, что у нас будет в среду, завтра, в качестве, ну, такого, может быть, анонса, да, анонса заранее. Будет ссылка на книгу человека, которого я считаю своим любимым учителем и лучшим учителем из людей, естественно, да, вот, потому что Господь нас учит, Дух Святой нас учит, мы об этом читали в Евангелии, в первом послании Иоанна, вторая глава. Вот. Но среди людей я этого человека считаю лучшим, своим учителем, который оказал на меня огромнейшее влияние. Перевод книги этого человека как раз по изучению Библии с английского языка на русский вот у нас будет опубликован завтра. Ну, или, по крайней мере, ссылка на то место, где можно найти этот перевод. К сожалению, в печатном варианте вы эту книгу сейчас не найдете. Она выходила в 2004 году в небольшом издательстве в городе Черкассы, по-моему. Вот по этим причинам, по многим причинам, ну, по крайней мере, те из нас, кто в России живут, эту книгу, скорее всего, в печатном виде не найдут. Но в электронном виде вы сможете ее прочитать и с ней познакомиться. Я специально не говорю фамилию автора и название книги для того, чтобы сохранить интригу. Но вот многое из того, о чем мы с вами говорили, в частности, вот эта очень простая и доходчивая формулировка, которая, кстати, звучала и в наших первых передачах, вот тех самых, что будут повторяться в ближайшие дни. Многое из того, что мы говорили, в этой книге вы как раз найдете, потому что она взята именно оттуда. Что за формулировка? Три шага изучения Библии. Это наблюдение, тот шаг, на котором мы отвечаем на вопрос «Что я вижу?». Мы берем библейский фрагмент, мы открываем его впервые, читаем его. И вот наблюдение «Что я вижу?». И дальше вопросы, на которые мы должны ответить. И, во-первых, поставить в ходе наблюдения и ответить в ходе наблюдения. Инструменты, которые у нас есть и так далее. Дальше следующий шаг — это толкование. И главный вопрос — что это значит? И также инструменты толкования, то, как пользоваться этими инструментами, как работать с этими инструментами, все очень подробно описано. И третий шаг, зачастую игнорируемый шаг, что мне с этим делать? И что это значит для меня, и что мне с этим делать? Это третий шаг применения. Значит, наблюдение, что я вижу, толкование, что это значит, и применение, что мне с этим делать. И тоже определенные принципы применения там описаны. Очень важные, кстати, принципы. Ну, например, применять Священное Писание к себе, а не к соседу или не к родственнику. Это типа вот муж приходит домой и говорит жене: ты знаешь, был я сегодня в церкви, мне там все про тебя проповедовали, я сейчас тебе перескажу. Вот по-другому это все-таки должно быть. Так что подписывайтесь на группу по страницам Библии ВКонтакте, на Facebook, и завтра материал там прочитаете. Ну и также очень коротко скажу о ссылке, которая у нас будет в пятницу. Нас часто спрашивают по поводу таких понятий, как безошибочность Священного Писания и безупречность Священного Писания. Что мы имеем в виду, когда говорим, что Библия безошибочна? Документ, отвечающий на этот вопрос, причем очень подробно, обоснованно отвечающий на этот вопрос, будет у нас в пятницу. Поэтому вот в ближайшие три дня в эфире на нашем потоке, в нашем потоке будут основополагающие программы, которые, вот, в которых мы какие-то вещи объясняем, рассказываем. Ну а в группах, в наших сообществах будут ссылки на материалы, которые помогают все это более глубоко осмыслить. Ну и уже в понедельник, на следующей неделе, мы с вами перейдем к нашему изучению и вернемся в первое послание к Коринфянам. А теперь дальше. Вчера был интересный комментарий от слушателя, который писал по поводу того, что вот ему сложно найти контакт с пасторами, у пасторов, у служителей нет времени. И я посоветовал включиться в жизнь церкви, причем включиться в жизнь церкви, когда она еще начинается. Кстати, это не только для православных христиан, это для евангельских христиан, для протестантов также актуально, включиться в малую группу и не быть там все-таки деструктивным элементом, а скорее быть конструктивным. Есть такая фишка, она немножко западная, но она в мире бизнеса укореняется, когда человек приходит к начальнику и говорит: вот у нас есть такие-то, такие-то, такие-то проблемы, вот то-то, то-то плохо, то-то, то-то плохо. А начальник говорит: ты знаешь, я вообще-то тебе зарплату плачу не для того, чтобы ты был частью проблемы, а чтобы ты был частью решения. Иногда этим злоупотребляют. Но здесь это действительно так. Присоединяясь к группе, мы молимся и просим Бога, чтобы мы были частью развития этой группы, траектории движения этой группы вперед. Вот, но параллельно можно вспомнить еще одну очень важную вещь, о которой мы сегодня будем говорить. Существуют некоторые человеческие ошибки, ошибки, увековечиваемые среди нас, людей, понимание церкви. Ну, например, зачастую мы начинаем считать, что церковь — это здание. Древняя церковь, однако, никогда не была связана со зданием. У нее могло не быть своего здания. Скорее всего, у нее и не было своего здания. А потом, во времена преследований и гонений, церкви вообще в катакомбах собирались, и никакого разговора о здании не было. Но это беседа для другого раза. А сегодня мы выходим еще на одну ошибку, которую часто совершают. Начинают думать, что церковь — это, ну, как говорят, клир и мир. Вот есть некие батюшки, некие священники, некие служители, которые должны все делать, которые должны всем заниматься. И есть мир, это есть люди, которые вот просто приходят, никак в этом не участвуют, жизнь церкви их не интересует. И они приходят по воскресеньям для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы пообщаться друг с другом, приходят и уходят. Ну и, соответственно, даже, вот, даже в молитве вопрос, типа, ну, пасторская молитва, она же более существенно, она же более весома, говорят люди. Вот вы помолитесь, пожалуйста, за меня, но если что-то Бог не дает, то значит, вы плохо молитесь. Священное Писание такой картинки, конечно, не показывает. В Священном Писании картинка церкви другая. Это сообщество верующих людей, которых Бог объединяет, и каждый из этих верующих людей использует данные Богом дары для того, чтобы ему служить, служить Богу, и для того, чтобы служить людям. Каждый в церкви важен, каждый в церкви вовлечен в конкретное служение. Тут, правда, можно переборщить. Есть и другие ситуации, есть и другие примеры. Я уверен, что многие из вас, особенно те, кто ходит в церковь довольно давно уже, с этим столкнулись. Есть церкви, где служители, руководители, скажем так, даже по местной церкви, настолько акцентируют внимание вот на этих дарах и на задействовании каждого, да, во вовлечении каждого, и настолько перегибают палку в эту сторону, что каждый человек, который приходит в церковь, кажется им уже не просто тем человеком, за которого умер Христос и который приходит, чтобы Господа славить, а неким винтиком в машине. Вот как это проявляется. Вы приходите в церковь, вас в первый или во второй раз видят, и вам говорят: так вот, включайтесь в служение, вот нам нужна помощь там-то, там-то, там-то. Иногда таким образом дырки заделывают. Никто не хочет этих детишек в воскресной школе брать, но ты же их возьми и учи их, это же любой идиот сможет. Тут сразу несколько проблем в таком подходе. Не любой идиот сможет учить детишек, и уж ты точно не идиот, когда говорят, значит, ты же с этим справишься, с этим любой идиот справится. Я не справлюсь, потому что я не идиот, давай начнем хотя бы с этого. Вот, то есть есть и другая крайность, есть и другая проблема. Но Священное Писание очень четко говорит о дарах и говорит о теле Христовом, о том, что церковь работает вместе как единый организм, как единое тело. И если это так, по Священному Писанию это так, и мы же доверяем Священному Писанию, значит, это так. Так вот, тогда получается, что каждый из нас должен быть на своем месте. Каждый из нас должен быть на месте, которое определил для нас Бог. И наша задача — найти то место, которое соответствует нашим дарам, и включиться в это служение. Это место, кстати, иногда может меняться. Это не значит, что вы начали чем-то заниматься, и вы дальше до конца века будете этим заниматься. Как понять ваши дары? Как понять, кто вы в теле Христовом? Вот об этом мы сегодня начинаем разговор. Я напоминаю, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напоминаю, что вы нам можете писать в наших группах, про которые уже говорил сегодня неоднократно, и в других местах, где идет трансляция этой передачи. Под трансляцией вы можете нам писать. Мы либо сегодня, либо уже после праздников ваши письма прочитаем. Давайте-ка сделаем так. Все-таки перейдем к Священному Писанию, чтобы больше осталось времени прочитать ваши письма сегодня. Так что помолимся и будем читать Библию. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты смиряешь нас, и за то, что для каждого из нас в Твоем теле, в Твоей церкви есть своя функция, своя задача. Мы просим Тебя, даруй нам мудрость, чтобы понимать свои дары и использовать их, служить Тебе теми дарами, которые Ты даешь нам. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы продолжаем говорить о духовном. Апостол Павел начинает 12 главу 1 послания к Коринфянам с того, что говорит о духовном. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о духовных», буквально. И вот слово «дарах» в оригинале нет, оно вставлено переводчиками, причем вставлено на многих языках, во многих переводах, потому что потом это слово «харизмата» будет неоднократно использоваться. И на самом деле вот эта тема духовных даров, к сожалению, зачастую разделяет христиан. У меня есть очень четкие мнения по этому поводу. Я эти мнения буду высказывать. И в наших беседах, в которых мы читаем Библию сначала до конца, мы не можем позволить себе обойти острые углы. Скажу вам прямо, я дружу со многими христианами, которые приглашают меня в свои церкви, в свои общины поместные. И вот в некоторых из этих общин я бы никогда не стал проповедовать по первому посланию Коринфянам 12 или 14 главы. А 13, возможно, стал бы. Даже, наверное, а 14 стал бы, все-таки стал бы, но не 12. Потому что я понимаю, что наши ответы на некоторые вопросы, ставящиеся в этой главе, очень и очень различаются. Однако мы читаем с вами в этой серии Священное Писание с начала до конца. Возможно, я чего-то не понимаю. И если вы не согласны со мной, молитесь, пожалуйста, за меня, чтобы Господь открыл мне это понимание. Возможно, чего-то не понимаете вы. Тогда я буду молиться о том, чтобы Бог открыл вам понимание. Возможно, однако, что чего-то недопонимаем мы все. Тогда получится совершенно замечательная взаимная молитва, молитва друг о друге, по которой Господь приведет всех нас в свое совершенство. Мы начали с вами говорить о том, что же такое дар. Мы обратили внимание на 7 стих 12 главы, но каждому дается проявление Духа на пользу. Во-первых, дар – это проявление Святого Духа. Это не что-то такое, чему я научился. Это не просто что-то такое, что у меня хорошо получается. Это проявление Святого Духа через меня, как верующего человека. И это проявление дается каждому. Иными словами, у каждого есть какой-то дар. Кстати, мы будем говорить также о том, что ни у кого из христиан нет всех даров. Иными словами, дары ограничены тем, что они даны конкретным людям. Не так, что Бог дал всем людям все дары, но каждый дар дан определенным людям. И, соответственно, есть люди, которые этим даром обладают, есть другие люди, которые этим даром не обладают. И цель этого дара на благо, то есть или на пользу для созидания церкви. Это не просто для какого-то конкретного человека, это для всей церкви. И дальше апостол Павел будет развивать совершенно замечательную аналогию человеческого тела. 8 стих. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом». Слово мудрости – это дар, который, как многие считают, и я с этим согласен, предполагает проповедь Евангелия. Иными словами, мы понимаем Священное Писание и можем донести Священное Писание. Далеко не всякому дан этот дар, особенно так, чтобы иметь возможность донести мудрость Божию до окружающих людей. Именно поэтому в церкви и нужны учителя. Именно поэтому, кстати, и предупреждение о том, чтобы не все становились учителями. С учителя особый спрос. Учитель будет судим особо за то, что он нес, чему он учил других людей. Меня весьма удивляет сегодня, когда люди, которые не имеют дара, берутся не за свое дело. Для некоторых людей начать и проповедовать в церкви – это примерно то же самое, что если бы я сейчас взял и запел. Или еще хуже, если бы я сейчас взял и стал класть плитку. Я уверен, что вы не только в таком доме жить бы не захотели, вы бы подойти к этой плитке побоялись. А в церкви, на кафедре мы зачастую пускаем людей, у которых дара просто нет. Важно найти свой дар и пользоваться им. Если даров несколько, то несколькими дарами. Пользуясь тем, что у нас есть, и благодаря за это Бога. Дальше, тоже 8 стих, дар знания. От мудрости он отличается тем, что знание прежде всего разумно, рационально. Есть люди, которые действительно много знают, и самое главное, они способны умножать это знание. Я способен понять многое, но это понимание зачастую не переходит в знание. Я могу прочитать какую-то умную богословскую книгу, и все вроде бы будет нормально, но через день, через два я уже забуду большую часть этой книги. А через год смогу читать ее снова, как будто никогда в жизни ее не читал. Со мной такое бывало. Читаешь книгу, страница к 100-й, к 150-й, вдруг соображаешь, что где-то я это уже видел, где-то я это уже читал. И потом выясняется, да, эту книгу ты читал уже лет 15 назад, но ничего из нее не помнишь. Дальше иному вера тем же духом. Такие люди есть, и я очень рад, и я благодарен Богу, что в нашей команде есть такие люди. Они действительно всех подталкивают. Я думаю, что мне вера как дар вот в таком смысле не дана. Что я имею в виду? Каждый из нас имеет веру. Мы получаем спасение по благодати через веру. Однако вера, о которой говорится здесь, это вера, проявляющаяся в практических ситуациях. Когда я говорю, к сожалению, говорю, я бы с удовольствием так не говорил, но, признаюсь, говорю, у нас ничего не получится. В команде, слава Богу, находится человек, который говорит, получится, все сделаем, Бог даст. Иному дары исцелений тем же духом. Я не верю в божественных целителей, однако я верю в божественное исцеление. Это исцеление может касаться самых разных областей нашей жизни. Это может быть физическое исцеление, это может быть духовное исцеление, это может быть эмоциональное исцеление. Исцеление, кстати говоря, даже вот это русское слово великолепно передает смысл понятия. Исцеление как восстановление целостности. То есть вот эта раздробленность, которая есть в каждом из нас, она преодолевается, она выстраивается в некое целое. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков читаем мы о еще нескольких дарах. По поводу этих даров много спорят. Я не хочу сейчас включаться в споры, хотя мнение по этому поводу у меня, конечно, есть. Существуют дары, которые активизируются либо в определенный момент истории церкви, либо географически в определенном месте. Ну, например, мы читаем об особых проявлениях Святого Духа, когда церковь распространяется на новые территории. Вот Пятидесятница, Деяния апостолов, 1 глава. Вот начало церкви в Самарии, Деяния апостолов, 8 глава. Корнилий, дом Корнилия, Деяния, 10 глава. Эфес, начало церкви в Эфесе, Деяния, 19 глава. Эти события сопровождаются особыми действиями Святого Духа. И точно так же, как не все дары даны всем, точно так же не все дары проявляются в любое время. В первом веке, когда еще не было известно Священное Писание во всей своей полноте, такие дары, как чудотворение, подтверждали божественную природу происходящего. Кстати говоря, многие события, которые происходят сегодня, мы также называем чудесами. Однако, когда мы читаем о чуде, например, воскрешения, или о чуде умножения 5 хлебов и 2 рыб, это все-таки особое чудо, это особая категория. Категория, которая имела смысл и имела применение именно тогда, в то время. Пророчество, как возможность говорить Божие Слово, невзирая на лица, говорить о настоящем, говорить о будущем, искренне проповедовать Божие Слово. Дар, который, кстати говоря, был и остается весьма непопулярным. Пророков не любили в Ветхом Завете, их не любили в Новом Завете, их не любят, ну или мягче, если сказать, недолюбливают и в современной церкви. Когда человек подходит и говорит, вот ты живешь в нарушении Божьего Слова, вот так говорит Господь. Его пытаются заткнуть. Так было тогда, так остается и сегодня. Развлечение духов. Знаете, опять я должен признаться, что у меня нет этого дара. Этого дара гораздо больше у моей жены, чем у меня. Развлечение духов – это возможность без каких-то конкретных, я не знаю, причин или аргументов понимать, например, искренен человек или нет. Говорит он правду или лжет? Можно ему доверять или нет? Я как-то по натуре стремлюсь доверять людям. И неоднократно по этой причине попадался, был одурачен. Супруга моя в этом плане гораздо более осторожна. И у нее есть вот это чутье. Она чувствует, какой дух действует в человеке. Она может сказать: осторожнее с этим человеком. Я говорю: да не, он нормальный, такой хороший, молодой, активный. Потом он оказывается карьеристом, и выясняется, что жена моя была права. Я спрашиваю: а как ты это узнала? Вот были какие-то основания? Она говорит: не, я просто почувствовала. Конечно, с таким даром нужно быть весьма осторожным, потому что враг может эту чувствительность использовать не на добро. Однако Священное Писание говорит о существовании этого дара. И обратите, пожалуйста, внимание, что дар этот дан также на пользу церкви. Когда в церкви люди, имеющие этот дар, делают свое дело и к ним прислушиваются, вот тогда Божья защита действует над этой церковью. Дальше читаем: иному разные языки, иному истолкование языков. Мы еще будем об этом говорить. Я пока оставлю это немножко в стороне, оставлю это до 14 главы. Ну, буквально несколько передач еще потерпите, мы к этому придем. И дальше. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя, внимание, каждому особо, как ему угодно. Нужно ли ревновать о больших дарах? Да, конечно. Есть ли смысл просить о больших дарах? Конечно, да. Но при этом важно понимать, что дары эти в теле Христовом раздает Святой Дух. Это вот не потому, что я захотел получить дар или я не захотел его получить. Это потому, что Дух Святой дал или Дух Святой не дал. Ну и здесь на самом деле как с исцелением. Мы молимся, и приходит ответ на эту молитву. Либо мы получаем просимое, либо не получаем, но тогда зачастую мы получаем мир в том плане, чтобы об этом уже не молиться. Мы принимаем «нет» как Божий ответ. И дальше замечательная, великолепная аналогия с телом человека. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные. И все напоены одним духом. Опять это вот отсылка к единству, к одному духу, тому, о чем уже говорилось неоднократно, потому что в Коринфской церкви было разделение. Апостол Павел говорит, даже вот на этом духовном уровне, основополагающем уровне, между вами должно быть единство, потому что у вас единая общая природа. Я не буду сейчас распространяться о том, сколько органов, сколько частей в человеческом теле. Скажу просто много. В разных справочниках ответы на этот вопрос отличаются друг от друга. Я знаю вот что. Я как-то пришел к врачу и пожаловался на боль. Это была боль в сердце. Стали обследовать. И выяснилось, что сердце у меня в отличном состоянии. Был другой орган моего тела, который страдал, который действительно болел, а ощущалось это как боль в сердце. Такая взаимосвязь органов. Когда я рассказал это одному моему хорошему знакомому, он говорит: слава Богу, что у тебя сердце не болело. У тебя боль в другом органе ощущалась как боль в сердце. Я говорю: почему? Он говорит: потому что когда сердце болит, эта боль ощущается как боль во всем теле. Вот оно дает свой отзвук повсюду. Так связаны члены нашего тела.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих. Тело же не из одного члена, но из многих. Пасторам иногда кажется, что их роль в церкви самая важная. Сейчас в современных церквях
им легко убедиться, что это не так. Если пастор вообразит, что у него самая важная роль в церкви, он выходит на проповедь, и он проповедует перед огромным залом, то всегда есть человек, который стоит или может стоять рядом с электрическим рубильником или электрическими пробками. Этим людям хватает смирения для того, чтобы не отключить рубильник, не отключить пробки. Если бы они это сделали, каждый человек в церкви понял бы, кто здесь важнее. Пастора бы никто уже не услышал. На самом деле важен каждый из нас. Кстати, еще одна вещь по поводу пастора. Когда-то на занятиях по проповеди преподаватель задал нам вопрос. Какой самый важный орган в теле проповедника? Студенты не смогли ответить на этот вопрос. Начали говорить, ну, наверное, голова, чтобы думать. Наверное, сердце, чтобы любить или сострадать. Наверное, язык, чтобы говорить. Да, вот рот, язык, голос, голосовые связки. Идеи были самые разные. А потом преподаватель говорит, а в каком положении, в какой позе проповедует проповедник? Стоя, ответили ему сразу. А что будет? Спросил преподаватель. Если у проповедника отрубить, звучит жутко, но вопрос прозвучал именно так. Если у проповедника отрубить большие пальцы на ногах? Студенты такие, ничего не будет. И тут мы попались. Потому что оказалось, что большой палец во многом отвечает за равновесие. И человеку без большого пальца, без специальных средств, будет очень сложно или даже невозможно стоять. И уж держать равновесие 30-40 минут проповеди он никак не сможет. Ему нужна будет специальная обувь, ему нужна будет специальная поддержка. Так вот, большой палец оказался столь же важен, как и язык. Кто-то скажет, ну а без языка-то как? Наверное, без языка тоже можно проповедовать. Я думаю, все вы знаете истории. Я не буду называть конкретного человека, потому что я предполагаю, что эти записи будут звучать и через 2, и 3 года. Возможно, этих историй станет еще больше. Истории известных людей, которые теряли голос, и для них делали компьютерный голос, да, чтобы человек мог вводить информацию. И, соответственно, компьютер за этого человека все говорит. Опять-таки, можно проповедовать так? Можно. Но выясняется, что и потеря голоса, и потеря больших пальцев на ногах оказываются столь же серьезными. Мы порой этого не замечаем. 15 стих. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Вот такая вот история. Смотрите, в некоторых современных церквях у пасторов бывает искушение, и некоторые этому искушению противятся, другие этому искушению предаются. Искушение это заключается в том, чтобы подчинить себе всю церковь. До определенного момента это правильно, и это объяснимо. Если пастор хороший проповедник, то и рядом с ним будет формироваться сообщество хороших проповедников. Если пастор любит музыку, или он еще и музыкант, он играет на каком-то музыкальном инструменте, то и церковь его будет наполнена музыкантами. Музыканты потянутся в такую церковь, в такому пастору. Если у пастора дар вспоможения, вокруг него будут люди, которые будут желать и стремиться, и реально делать добрые дела. И это вполне нормальная история. Но не допускайте, опять-таки, если вы в пасторском служении, если вы в каком-то лидерском служении, не допускайте пренебрежения о людях, у которых другие дары. Вот человек устроен не как вы, но он хочет служить своими дарами Господу. Вполне возможно, что Бог послал в вашу жизнь этого человека именно для того, чтобы дополнить то, чего вам недостает. 18 стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Вот это история, которая касается сегодня нас с вами, христиан 21 века. Я хочу сказать то, что может быть неожиданно. Сегодня церкви зачастую увлекаются какими-то новомодными концепциями. И концепции сами по себе могут быть очень хорошими, очень правильными. Интересно, что концепции эти меняются. Ну, например, много лет назад в Калифорнии у церквей была такая фишка. Самое крутое, что можно было делать, это благовествовать на берегу океана. Ну, поскольку берега океана все-таки по большей части заполнены отдыхающими, климат теплый, благовествовать можно было много и активно. И тогда говорили о том, что церковь, которая не благовествует на берегу океана, на самом деле упускает нечто очень важное. Потом эта мода прошла. Были другие моды. Сейчас одна из мод – это медийное служение церкви. Это интерактивные трансляции богослужений. Это видео-продакшн, видео-продюсирование или подготовка видеороликов, размещение и так далее. Социальные сети. Через 5-10 лет, я думаю, это останется, но моды будут другие. И все это хорошо. Но в любой церкви есть люди, которые, когда приходит эта мода, скажут: «Подождите, а давайте вспомним о том основном, ради чего мы призваны». Говорят они это не ради того, чтобы остановить время. Некоторые, может быть, и пытаются, но большинство все-таки не для этого. Говорят они это для того, чтобы соблюсти баланс. Одно время, в 90-х годах 20 века, у евангельских церквей России была мода строиться. Тут даже не мода. А раньше не было возможности строить свое здание, а тут она появилась. Надо этой возможностью пользоваться, не так ли? Были церкви, которые перестали заниматься всем остальным, и ресурсы были вложены в здание. Результат вполне предсказуем, хотя многие в то время не верили в такую опасность. Здание построили, но проповедовать в нем некому, расти духовно в нем некому. Церковь получила здание, но при этом ослабела и духовно, и физически. Вот в церкви находятся люди, которые говорят: «Ребята, осторожно». И попечение о теле состоит еще и в том, чтобы услышать этих людей и понять, почему они так говорят. 26 стих. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, а в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». И дальше вопрос, который подводит нас к самой сути этой дискуссии. Вопросы, на которые ожидается отрицательный ответ. Все ли апостолы? Конечно, нет, не все. Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ответ тут даже не озвучивается. Он очевиден. Я смотрю сейчас даже вот на команду нашего служения, служение по страницам Библии, и вижу, какие разные люди собраны в этой команде. И эти люди дополняют друг друга. Но у каждого из нас по плоти своей есть такая тенденция гордиться перед другими. Мы можем это делать. Я мог бы, наверное, гордиться тем, что разбуди меня в любое время ночи и скажи, вот проповедуй по этому и этому библейскому фрагменту. Скорее всего, мне будет что сказать. Мне сложно застать врасплох. Так Господь мне такое дал. Наш звукорежиссер мог бы гордиться тем, что, услышав в записи какой-то писк, он сразу называет частоту этого писка. Ну, например, можно сказать, ну, где-нибудь 600 или 650. А потом еще скажет, что издает такой звук. Я даже не помню, в чем этот звук измеряется. Но звукорежиссеры помнят. Специалисты по продвижению в соцсетях могут гордиться тем, как устанавливать отношения с различными сетевыми сообществами и предлагать этим сообществам то, что им может быть интересно. Так почему же этого не происходит? Почему каждый из нас не начинает превозноситься из-за того, что Бог ему дал? Во-первых, потому что мы отлично понимаем, что дал это Бог и не для него, а для всей церкви, для блага церкви. Во-вторых, потому, о чем говорит апостол Павел в заключительном стихе этой главы. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И 13 глава будет посвящена любви. Без любви все остальное не имеет никакого смысла. Ни наше умение проповедовать из любого места Священного Писания, ни абсолютный музыкальный слух, ни блестящие навыки продвижения в соцсетях, ни все, что может вам или мне прийти в голову. Но разговор об этом мы продолжим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну, вот такая вот история, друзья. Я вижу, что очень много сегодня сообщений, кое-что сегодня, наверное, успеем прочитать. Виктор пишет, кто в церкви важнее? Христос. Без Христа церковь – сборище еретиков, поэтому самый важный в церкви – Христос. Потом Дух Святой, потом служители, потом рядовые, и потом я. Ну вот не знаю. Значит, Виктор, смотрите, что у вас получилось. Я понимаю, что это такое смирение, но мне кажется, что это ложно понятое смирение. Рядовые – это вообще в армии. Виктор, это не в церкви, Виктор, это в армии рядовые. Вот. А вы кто? Да, вы низшие из рядовых. Я понимаю, что апостол Павел, и мы об этом будем еще говорить, говорил о себе как о наименьшем из апостолов. Мы будем говорить о том, как Евангелие Христово производит смирение. Мы до этого дойдем, будем об этом говорить, когда дойдем до 15 главы 1 послания к Коринфянам. Но то, что главный в церкви Христос, это никто не отрицает, иначе она перестала быть церковью. Это его церковь. Но дальше, обратите, пожалуйста, внимание, что в нашей формулировке мы не сказали, кто в церкви главный. Мы спросили, кто в церкви важнее. И вот тут начинается то, о чем многие пишут, и что на самом деле представляет определенную трудность. Потому что действительно самый главный в церкви Христос, но при этом важно, чтобы каждый из нас находился на своем месте. Иисус важнее всего в церкви, пишет Дмитрий. Опять-таки никто не будет с этим спорить. Я очень рад, знаете чему, что никто не написал, что в церкви главный или в церкви самый важный – это пастор. Потому что это не так. Могут ли меняться дары время от времени в зависимости от потребностей в церкви, пишет Людмила, у одного и того же человека. Могут, конечно. Более того, скорее всего, у каждого из нас ну, есть хотя бы несколько даров, и эти дары в разное время нашей жизни, нашего служения могут проявляться. И когда-то действительно нужен больше, ну, больше нужен один дар, когда-то нужен другой дар. Конечно, могут. Другое дело, что дары Божии непреложны. Он не забирает свои дары обратно. И если у вас был какой-то дар, он у вас и есть. Единственный способ этот дар, ну, скажем так, загасить, даже не единственный, два способа. Это, во-первых, если мы грешим, сознательно грешим. Но, во-вторых, если мы этим даром не пользуемся. А так, конечно, могут меняться. Оксана пишет, все важны, каждая должность по-своему. А дальше почему-то Оксана делает замечание. Я не знаю, Оксана, почему вы делаете замечание, что вас в передаче навело на то, чтобы об этом подумать. Я не буду сейчас его читать вслух. Если хотите, напишите мне ВКонтакте на личную учетную запись Олег Шевкун. Почему вы так решили? Я не понимаю этот ваш вывод здесь, но это ваш вывод, это не мой вывод. Жанна пишет, ревновать о дарах духовных без стремления служить ими бессмысленно. Более того, Жанна, я дополню, ревновать о дарах духовных без любви к Иисусу Христу бессмысленно. Иначе получится, как у ребенка, которому тетушка подарила машинку, вот, а он говорит, так, тетушка, слушай, ты иди отсюда скорее, а то ты мешаешь мне играть машинкой. Значит, ребенок ценит больше дар, чем дарителя, а по большому счету в результате он ценит не дар, вот в этом примере, он ценит себя. Ты мешаешь мне поиграть машинкой. Принимая дары, мы прежде всего ценим того, кто эти дары дает. Мы благодарны ему. Иначе, если все это перевернуть, действительно получается не церковь во Христе, а я в церкви. Тоже есть такая христианская присказка. Я, говорит, больше всего люблю себя в церкви. Но это совершенно не библейский вариант. Пишет Людмила Карпова, у каждого свой дар. Кто-то говорит Слово Божие, кто-то наводит порядок. Для Господа мы все равны, а для церкви все нужны и важны. Дело в том, друзья мои, что у каждого из нас, к сожалению, есть вот эта склонность превышать свой дар, возвышать его над всеми остальными. То есть, как бы получается, что я важен, другой не очень важен. Мы в беседе говорили о том, что получается, когда пастор превозносит себя выше всех. Вот. Но ведь бывают и другие варианты. Уборщица, которая говорит, так, не ходите здесь, я только что вымыла. Что, мне здесь опять убираться, что ли? Тогда я опять до какого-то момента, это понятно, но дальше, а что, уборщица самый важный человек? Нет. Самый важный человек – это тот, кто использует свой дар. И каждый из нас на своем месте. Вот об этом нам с вами забывать нельзя. Почему в некоторых евангельских церквях принято считать дар говорения на иных языках прилагающимся при крещении, пишет Жанна. Ответим на этот вопрос. Слушайте, пожалуйста, передачи уже на следующей неделе. И обязательно на этот вопрос будем отвечать уже в понедельник. В понедельник у нас непростая передача. И я понимаю, что многие из вас по поводу этой передачи смогут поспорить и возразить. Но знаете, какая штука? Ищите Господа, ищите Его Царство, ищите Его присутствие. Вот тогда споры и возражения, они будут решаться сами по себе, то есть Бог сам их будет решать. А праздники, майские праздники — это возможность общения с знакомыми, с друзьями, с родными. Используйте эту возможность. Не будьте христианскими занудами, но словом и делом, жизнью своей показывайте, как Господь меняет вас для того, чтобы расширялось, разрасталось тело Христово. А мы с вами встретимся, Бог даст, уже в следующий понедельник. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.